«Дилетанты».
Добрый вечер. Программа «Дилетанты». Я ее ведущий Виталий Дымарский. Мы, как чаще всего в последнее время бывает, ведем нашу программу из Санкт-Петербурга. И мой сегодняшний гость – петербургский историк Юлия Демиденко. Добрый вечер.
Добрый вечер.
Как обычно, программа «Дилетанты» – это что-то связанное с журналом «Дилетант», с последним, с самым свежим номером. Но в данном случае мы будем говорить о целой рубрике, которую мы ведем с начала года. Называется она очень просто «17-й год», 1917. 17-й год, конечно же. И необычность, может быть, этой рубрики в том, что это не столько тексты, сколько рисунки. Это комикс. Комикс – не очень распространенный жанр у нас в России, но очень он распространен на Западе, в западных странах. Да и не только в западных, в восточных тоже. И вот мы попробовали в такой форме рассказать о каких-то политических, и не только политических событиях 1917 года. И в первую очередь, конечно, в Петрограде, тогдашней столицы, и вот тут я осекся, потому что я хотел сказать, тогдашней столицы Российской империи, а была ли это уже империя? И вообще, было ли у страны, образовавшейся, вернее, у режима, у страны с режимом, образовавшимся после отречения царя, после падения монархии, какое-то официальное название? Ну, я спрашиваю у Юлии Демиденко.
Вот это как раз действительно очень большая проблема. Во всяком случае, мы знаем, что в июле 17-го года, когда появилась знаменитая июльская декларация Временного правительства, еще до созыва учредительного собрания, которое, я напомню, должно было решить вопрос о статусе, государственном статусе России, Россия начинает называть республикой. Вот в декларации она так и была названа, хотя это было явно преждевременное заявление. Во всяком случае, мучения подобного рода, как называть страну, они были не только у вас, Виталий Наумович, они были как раз у россиян и у властей. Напомню, что решить этот вопрос как раз должно было учредительное собрание. Иностранные корреспонденты, а надо сказать, что за событиями в России очень пристально следили. Вот иностранные корреспонденты называют просто Россию. Они старательно избегают вот этого наименования Российская империя.
Но мы сегодня вот будем говорить о том, о чем мы пытаемся говорить в этой рубрике. Напомню, 17-й год, комикс. Это о разных сторонах жизни тогдашней России, тогдашнего Петрограда. И сегодняшняя, собственно говоря, тема наша, такой быт петроградцев между февралем и октябрем 17-го года. И мы как-то привыкли, когда мы говорим о революции, думать о крупных политических сдвигах, о движении масс, но есть еще и такая простая жизнь. Но перед тем, как мы перейдем к простой повседневной жизни, у меня еще один вопрос такой, наверное, формального качества, формального характера. Собственно говоря, помимо названия новой страны, очень много еще встает таких, как казалось бы, технических, но очень важных вопросов. Гимн, да, ну и другие там атрибуты власти, всякая символика. Это тоже решалось с первых дней, или это все тоже было отложено до учредительного собрания?
Нет, вопрос о как раз таких очевидных символах государства, он стал буквально сразу же. Вопрос о гимне вообще был острейшим, он обсуждался невероятно долго. К нему была подключена практически вся страна. Вот «Русская музыкальная газета», которая выходит в Петрограде, она буквально в каждом своем номере, это такая была солидная газета, серьезная, многостраничная, она буквально в каждом номере публиковала те тексты гимнов, которые, в общем-то, присылали читатели. Существовало что-то вроде такого негласного конкурса на этот самый новый гимн. Я напомню, что музыку писал Гречанинов, были еще какие-то варианты, стихи писали, в частности, тексты к этому гимну, в частности, Вячеслав Иванов. И дискуссия о том, каким он должен быть, она вообще-то не сходила со страниц прессы. Были люди, которые считали, что надо взять просто музыку, например, из такой классической русской оперы «Как жизнь за царя». Ну, в общем, вариантов было очень и очень много, но в итоге так ни на чем не остановились. И таким условным гимном русской революции на протяжении всего периода с февраля по октябрь продолжала оставаться «Марсельеза», совершенно негласным, да. И вот когда играли «Марсельезу», действительно все сразу же вставали. А надо сказать, поводов для этого было невероятно много. Потому что вот тут надо сказать о петроградских театрах, которые в это время становятся невероятно популярны. Ну, это, конечно, еще такая дореволюционная традиция. В театры начинает ходить ну, скажем так, низкая публика. Вот не обычные театральные завсегдаты, а самые разные люди, в том числе революционные матросы, в том числе кухарки, в том числе солдаты.
А это было доступно с точки зрения цены?
А это стало доступно, скажем так, потому что это был один из лозунгов, ну, неправильно будет, наверное, сказать лозунгов русской революции, но, по крайней мере, лозунгов новой революционной жизни, да, сделать вот театры доступными для населения. И население туда пошло со страшной силой. Это для меня некоторая загадка, потому что, например, на выставки художественные вот простая публика не ходила, несмотря на то, что они тоже были невероятно популярны. А вот в театр пошли, и в театре наблюдают совершенно всякие удивительные вещи. В частности, я так понимаю, что театральное руководство долго не знало, что с этим делать. Новая публика, идет себе спектакль оперный. Это, кстати, иностранцы как раз очень хорошо написали про это. Каждые 5 минут кто-нибудь встает, типа революционных матросов, и требует играть Марсельезу или еще что-нибудь в этом роде. Спектакль прерывается, оркестр переключается, публика встает, кто-нибудь говорит какую-нибудь пламенную речь, и потом спектакль продолжается. И, видимо, это все-таки очень быстро стало понятно, что в таком режиме работать невозможно. И появилась совершенно новая форма под названием концерт-митинг. Вот она должна была удовлетворить как интересы вот этой вот революционной толпы, потому что это, конечно, толпа маргинализированная очень, так и интересы все-таки публики с какими-то театральными привычками или там, скажем, академическими вкусами. И вот эти митинги-концерты, они стали невероятно популярны, их проводили повсеместно в Петрограде. Что удивительно, они были в ряде случаев платные, они, тем не менее, собирали полные залы. А вот на них исполнялись какие-то хорошие произведения, в том числе, кстати, балетные партии, но между ними, между вот этими вот номерами, скажем так, исполни себя академического репертуара, звучали пламенные речи, посещали такие митинги как раз и члены Временного правительства, посещали такие митинги лидеры самых разных политических партий, посещали такие митинги, вернувшиеся из ссылки, кстати сказать, по вот февральским решениям, ссыльные революционеры, эсеры преимущественно, от всех ждали каких-то речей в поддержку новой России, речи звучали, перемежались они какой-то музыкой.
А большевики?
Но большевики на первом этапе революции вообще были незаметны в Петрограде совершенно, их вот реальная роль начинает усиливаться, как мы понимаем, после апреля 1917 года. Происходит спад после июльского вооруженного восстания, ну и вновь уже с конца августа они набирают силу, ну к чему это привело, мы знаем прекрасно. Но в целом жизнь Петрограда действительно определялась одним словом, это усугубляющаяся разруха, как в сортирах, так и в головах. И это сказывалось ежедневно и ежечасно, это сказывалось и в снабжении города продуктами. Я напомню, что голодные бунты, которые привели, собственно, к событиям февраля, они начались во многом из-за того, что прошел слух о введении хлебных карточек. Вот карточки были введены не только на хлеб, карточки вводили на разные другие продукты питания. Была идея введения карточек на промышленные товары, потому что их катастрофически не хватало. Большой вопрос, почему? Потому что, вот, например, с весны 17-го года острейший кризис обуви наблюдался. Да? И прислуга, та прислуга, которая, конечно, не бросила сразу своих хозяев, а были и такие случаи, их было много, но вот та прислуга, которая, в общем, как-то еще придерживалась, домашняя прислуга, я имею в виду, придерживалась старого порядка вещей, она, например, отказывалась стоять в очередях, чтобы не снашивать обувь. И обувной кризис был невероятно, невероятно глубок. И вот где-то в мае, в июне, в мае собираются всякие разные комиссии. А это, кстати, тоже очень важно. Да? Вот когда мы говорим слово «комиссар», нам все время кажется, что это такое слово, которое связано уже с большевиками и с Россией после октября 1917 года. Нет, слово «комиссар» невероятно популярно уже с февраля. И почему? Комиссары – это те, кто возглавляет самого разного рода комиссии. А вот комиссии создаются по любому поводу. В общем, это немножечко похоже на то, что происходит сейчас. Как только появляется какая-то проблема, создается сразу же какая-то комиссия, президиум, что-нибудь, что должно эту проблему решать. Вот то же самое было. И вот собираются очень много разных комиссий именно по снабжению Петрограда обувью. Они делают ревизию имеющихся запасов товарных, и они собирают представителей самых разных обувных фабрик, которых много в городе. Да, мы знаем самые крупные, которые сохранились в советские годы, это
Скороход
и резиновая мануфактура «Треугольник». Так вот, они имеют колоссальные запасы обуви на складах, они ежемесячно производят тоже огромное количество пар, даже, в общем-то, уже в середине лета, и тем не менее обуви не хватает. Это, конечно, огромные спекулятивные совершенно операции, которыми, видимо, вся страна была подвержена, но Петроград в особенности.
А вот вы сказали, что хлебные карточки, не хватало только хлеба или вообще продовольствия не хватало?
Не хватало вообще продовольствия, но просто вот это волны шли. В какие-то периоды не хватало мяса, в какие-то периоды было достаточно рыбы, а в какие-то периоды ее не было вообще. Те петербуржцы, которые оказались попредприимчивее, поумнее, попроницательнее, они, конечно, постарались к лету покинуть город. Кто-то уезжал к родным в другие места России, кто-то уезжал за границу, кто-то уезжал на дачи просто. И вот мы знаем по воспоминаниям, что у некоторых семей, проводивших лето в ближних пригородах Петербурга, меню свелось к картошке и каше.
А что, в других регионах России положение было другое? Такая разруха была только в Петрограде?
Конечно, в других регионах России положение было другое, потому что другие регионы, не все, конечно, некоторые из них, они сами снабжали себя продовольствием. Петроград все-таки никогда этим занимался, продовольствие всегда было привозное. Но у Петрограда были еще большие проблемы, потому что которые как раз очень обострились в 1917 году, в Петрограде было огромное число пришлого населения.
Понаехавших,
да. Какого рода понаехавших? В Петрограде формировались-то еще, напомню, военная столица России. Да? В Петрограде формировались батальоны, которые уходили на фронт. Фронт придвинулся в это время как раз довольно близко. В Петрограде вершились большие дела. Здесь были дельцы со всей России. В Петроград все-таки был столицей, здесь как-то самые разные вопросы можно было решать. И Петроград всегда испытывал вот этот вот приток населения. Но именно в 1917 году произошла довольно страшная вещь, последствия которой мы, наверное, ощущаем до сих пор. Приток был настолько силен, настолько мощен, и это население было настолько маргинализировано, что не происходило его ассимиляции городом. Вот тот процесс, который, в общем, довольно естественен для любого большого города, а вот тут он перестал срабатывать. И вот эта вот стихия такой народной жизни, приземленной жизни, простой жизни, она стала захватывать город во всех аспектах. И вот, видимо, в советские годы это как раз его и погубило.
А еще такой вопрос. А работал ли общепит, какие-то рынки? Все-таки все это в рестораны работали же, да?
Работали рестораны.
Или это было недоступно, в общем, для среднего петроградца?
Вот тут дело в том, что не существует понятия среднего петроградца. Вот этого среднестатистического петроградца нет. Рестораны работают, но они испытывают трудности. Я под ресторанами подразумеваю трактирный промысел. Это и рестораны, и столовые, и кухмистерские. Они очень разные по ценовому уровню. И они очень разные, конечно, по социальному составу посетителей. Они работают, но они испытывают колоссальные проблемы. Они испытывают проблемы, в первую очередь, из-за сухого закона, который был введен еще в 2014 году, и который, конечно же, нарушался. И именно в 17-м...
А введен он был из-за войны, да?
Он введен был из-за войны, конечно же, он вводился постепенно. Это тоже надо понимать. Сначала был запрет на крепкие напитки, потом на все остальные. А потом это коснулось и аптекарской продукции. Но надо сказать, что он с легкостью преодолевался, вот все ограничения сухого закона. Они преодолевались и за счет взяток, за счет того, что в Петербурге когда-то, а потом в Петрограде были огромные винные погреба и частные, и торговые, и ресторанные, просто огромные. Да, это были запасы, которые невозможно было уничтожить, и никто к этому не стремился. Была контрабанда, существовала точно так же. Кроме того, Рынки, конечно, существовали, но существовал и черный рынок, вот по мере того, как ухудшалось снабжение продовольствием. Более того, могли присылать в Петербург продовольствие родственники, которые в других более благополучных губерниях находились. Но вот опять же, надо сказать, что этот кризис усугублялся, и, например, по-моему, в конце июня было принято такое постановление, что посылки с продовольствием, приходившие на петербургский почтамт, они подлежали выкупу, вот, или там их надо было забрать в течение 3 дней. Если этого не происходило, то после этого оно реквизировалось, и это продовольствие поступало, ну, так сказать, на общественные нужды. Из-за колоссальных вот этих вот проблем, которые в какие-то отдельные периоды действительно грозили голодом, если не городу в целом, то каким-то отдельным его жителям, были устроены общественные столовые, содержащиеся на филантропических началах. Это означало просто, что субсидии, которые давали частные люди, частные лица, они тратились на покупку продовольствия, в том числе и на черном рынке, что было существенно дороже.
Перед тем, как продолжить вот вас расспрашивать о повседневной жизни петроградцев, правильно говорить, это даже был Петроград, а не Петербург, между февралем и октябрем, я небольшой все-таки прыжок во времени хочу совершить. Вы сказали о том, что, в общем, после февраля временное правительство, как была разруха, да, которая, собственно, во многом и спровоцировала выступление февральское, да, мартовские, а так она, в общем-то, и осталась. То есть временное правительство, новая власть не справилась, да, с теми задачами, если хотите, которые перед ними стояли. То есть не справилась с той ситуацией, которая сложилась вот с начала года. А если забежать немного вперед, после октября 2017 года, большевики были более эффективны в налаживании вот этой новой жизни после, опять, после очередной революции? Или это было все-таки просто сделано за счет жесткости и репрессий?
Если бы большевики были более эффективны, то, например, в 2018 году Петроград бы не столкнулся с абсолютным голодом. 18-19, 20-21 год – это период, я напомню, когда просто люди умирали на улицах. Да? И когда, тоже важный момент, когда началась ленинградская блокада, то очень многие и жители города вспоминали вот те самые годы и говорили о том, что они научены той эпохой. Да? Это, кстати, та причина, по которой многие не уезжали в эвакуацию, оставались, потому что они знали, что стоит бросить квартиру и вы проститесь с жильем. Это реальные проблемы. Большевики с ними не справились. Действительно, путем репрессий, путем жесткости какие-то отдельные проблемы удалось решить. Кстати, отдадим должное вот этому самому временному правительству, оно искренне пыталось. Более того, его поддерживало все-таки население. Вот на первом, по крайней мере, этапе вот этой вот буржуазной так называемой революции энтузиазм был колоссальный. Очень многие люди, совершенно далекие от политики, от каких бы то ни было экономических вопросов, от государственных вопросов, они старались помочь, как только могли. Ну, кстати, я просто могу привести такой пример. Да? Вот замечательный совершенно был художник авангардист, скажем, там Николай Кульбин, приват-доцент военно-медицинской академии. Вот он, между прочим, добровольно совершенно пошел организовывать милицию, новую милицию городскую. Недолго, кстати, он скончался очень рано. А Зощенко, Михаил Зощенко был в комиссии, которая занималась почтами и телеграфом вот, в мае 2017 года. Вот таких примеров довольно много можно привести. Всем казалось, что каждый должен поучаствовать в создании вот этой новой жизни. Не хватило жесткости, не хватило опыта, но в первую очередь, конечно, вот нарушены были все логистические связи, и создать их в условиях разрухи, в условиях войны, в условиях, когда, в общем, было слишком много свобод обещано, и надо было их тут же даровать, это было очень-очень сложно.
А продолжал, насколько эффективно, продолжали ли работать, вернее так, и насколько эффективно, если продолжали работать, действовали, ну, такие службы, как там почта, скажем, да, не знаю, какие-то банки, ну, то, чем, в общем, пользуется обыватель, простой гражданин практически ежедневно.
Продолжали, но с колоссальными сбоями, потому что вот свобода собрания была объявлена, я напомню, и все тут же попытались эту свободу воспользоваться. И, между прочим, тоже кто-то из иностранных корреспондентов сказал, что, в общем, революция по-русски – это когда все бесконечно митингуют, и никто ничего не делает. Вот этими словами довольно точно характеризуется ситуация в Петрограде. Организовалось огромное количество профсоюзов буквально сразу же, в первые же мартовские дни. И эти профсоюзы знали, чего они хотят. Они хотят сокращенного рабочего дня и большой зарплаты. И поскольку этого хотели все абсолютно, то очень быстро стала раскручиваться вот эта так называемая инфляционная спираль. Буквально месяц от месяца жизнь становилась хуже, хуже, хуже. Ее действительно налаживали посредством всяких экстренных мер, создания всевозможных комиссий, но жесткие меры не предпринимались. Известно, например, что вот за счет забастовок на почтамте он оказался настолько завален, просто завален корреспонденцией, что эти завалы разбирались потом в течение буквально полутора-двух месяцев уже силами добровольцев, не почтовых служащих. Известно, что... Ну вот тоже такой пример июльских событий, да, когда взбунтовались, что называется, вот как раз обслуживающий персонал самого разного уровня вот таких городских учреждений. Официанты в ресторанах, прачки, сторожа, извозчики. И поскольку было понятно, что вот эти люди, они обеспечивают именно повседневную жизнь, а их условия шли довольно быстро. Зарплаты повышались, это приводило к тому, что услугами их переставали пользоваться, они оказывались недовольны, они начинали бастовать по-новому. Но вот этот процесс был бесконечен. Он просто затрагивал то одну, то другую сторону городской жизни. Какими-то полумерами это на какой-то короткий промежуток решалось, и потом начиналось по-новой. Но я напомню еще, что вот мы начали про рестораторов говорить. Так вот, у них, у рестораторов сильно упали доходы из-за сухого закона. Почему его пытались прекратить? А потом еще случилась еще одна вещь. Были наложены ограничения на использование сахара. Да, вот сахар тоже оказался в таком дефиците, что было запрещено и продавать кондитерские изделия. И это тоже был колоссальный удар. За нарушение сухого закона рестораторы штрафовались и даже закрывали заведения. Ну и был целый ряд еще других мер. Например, вот знаменитый ресторан «Палкин», он закрылся из-за того, что там разместили, извините, изолятор временного содержания, условно говоря. Да? Какие-то рестораны закрывались из-за того, что в них размещались госпитали. Ну, большие ресторанные залы, они были довольно удобны для этого.
А городской транспорт?
Городской транспорт тоже составлял некоторую проблему. Известно о нескольких забастовках извозчиков. Все-таки извозчики, несмотря на то, что существовал омнибус, существовала конка, это такие маршруты городского транспорта, все-таки извозчики оставались основным видом транспорта. Я напомню, что февральские бунты, они привели как раз к повреждению и последующие события, события июня и июля 2017 года, они привели к повреждению вот этого парка общественного транспорта, они привели к повреждению путей конки. Это все восстанавливалось с колоссальным трудом. Между прочим, в это время впервые в стране было введено то, что сегодня в Москве называется проездной, в Петербурге называется карточка. Такие билеты, месячные билеты проездные были введены для сотрудников госпиталей и больниц. Это действительно было необходимо, но, видимо, недолго продержались. Так вот, извозчики бастовали, и тут тоже был очень красивый пример, по-моему, это было в мае, когда горожане сами, вот нечто подобное будет потом в Англии, так называемая забастовка лордов, да, ответ высшего слоя на забастовку вот городских служб. Так вот, когда извозчики забастовали и назначили какую-то непомерно высокую цену для доставки зрителей после театров, вот тогда действительно удивительным образом организовались горожане, был подключен частный транспорт, был бойкот, и они действительно решили эту проблему. Но это недолго продержалось, по-моему, не больше недели, потом все пошли на условия этих петроградских извозчиков.
Мы сейчас прервемся на несколько минут на выпуск новостей, после чего продолжим программу «Дилетанты».
Дилетанты. Дилетанты.
Еще раз добрый вечер. Мы продолжаем программу «Дилетанты». Напоминаю, мы ведем ее из Санкт-Петербурга. Меня зовут Виталий Дымарский, а мою гостью Юлия Демиденко, петербургский историк. И говорим мы о быте 17-го года, о повседневной жизни в Петербурге между двумя революциями. Вообще, на самом деле, в самый разгар, собственно говоря, единой, наверное, революции. Кстати, вы как историк поддерживаете изменения, которые относительно недавно на официальном практически уровне было введено, и все это вместе, и февральская, и октябрьская называется Великой Русской Революцией?
Я не знаю насчет слова «великая», как к этому относиться, если честно, и включает оно какую-то оценку или нет. Но да, мне кажется, что это вот единый революционный процесс, который имел множество разных трансформаций за вот этот вот неполный год.
Ну, и тогда мы возвращаемся в Петроград 17-го года. Мы остановились как бы на городском транспорте, а еще другие городские службы, переводя на современный язык, ЖКХ, уборка мусора, канализация. Все это тоже разруха, такая же, как вы сказали в первой части, в головах и сортирах?
Ну, начнем с сортиров, да, в таком случае. Потому что единой канализации не существует, как и не существует единого водопровода на весь город. Да? Канализация общегородская вообще-то появится уже только в социалистическом Ленинграде. И такая, которая охватит все районы города, она появится только после войны. А это все локальные на 17-й год. Это все локальные такие. Ну, мы знаем, что некоторые огромные новые дома, они имеют свою канализацию. А вот. Но вообще говоря, да, со всем этим тоже разруха. Причем полная. Потому что, надо сказать, что только-только обсуждался вопрос о создании единой водопроводной сети и предполагалось, что воду будут тянуть непосредственно из Ладожского озера, даже известно из какого места, по Ириновской железной дороге. Этим планом так и не суждено было реализоваться до сих пор, но тогда действительно это был источник невероятно чистой воды. И если бы это состоялось, если бы этому не помешала война и революция, наверное, мы бы все были до сих пор счастливы, имея прекрасное водоснабжение. Так вот, беда обстояла. Я уже упоминала, что с самого начала года очень сильно нарушилась уборка города. За уборку отвечали дворники, я напомню. Дворники нанимались по вольному найму домовладельцами. А что произошло? Вообще-то говоря, большинство дворников просто-напросто забрели в армию. И это была большая довольно проблема для города, проблема с вывозом мусора по той же самой причине, потому что те, кто занимался вывозом, это были военнообязанные. И первыми забили тревогу как раз не городские власти, первыми забили тревогу вот эти вот самые домовладельцы, потому что они должны были обеспечивать жильцам вот необходимым минимум, по крайней мере, комфорта. Пытались эту проблему решить разными путями, но тут как раз случилась революция и началась новая беда. Дворники сорганизовались в профсоюзы. Если мне не извиняет память, было целых 3 профсоюза, которые объединяли дворников. Один был чисто дворнический, один включал дворников-швейцаров, и третий там еще какой-то. Так вот, как и все вот эти вот профсоюзные деятели, они хотели чего? Они хотели поменьше работать, побольше получать. Город был буквально весь заполнен, это есть во многих очень мемуарах, заплеваны тротуары вот этой вот шелухой от семечек. Небывалое явление для Петрограда, окурками. Раньше на улицах было запрещено курить, в том числе и по соображениям пожарной безопасности. А вот теперь это все процветает, никакими мерами добиться порядка от немногих оставшихся дворников и, знаете ли, дворнических жен, поскольку место-то хотелось сохранить, и многие повыписывали из деревень своих супруг, ну, а некоторые не повыписывали, местных городских супруг использовали для этого. Вот, это проблема. Как-то город убирается, но, тем не менее, в ряде случаев эту уборку пытаются организовать жильцы сами. То же самое происходит с водоснабжением. Зимой начинаются проблемы. То же самое происходит с освещением. Вот про освещение и тепло надо сказать, наверное, особо, потому что это та проблема, которая периодически возвращается на протяжении всего 17-го года. Ее решают разными путями героические организации подвоза топлива. Но я напомню, что в Петрограде все-таки уже электрическое освещение. Электростанции работают на торфе, на угле. Локальные, опять же, электростанции. И, опять же, впервые был опробован вот этот вот опыт с летним временем. В июне на рубеже июня-июля вводится летнее время, именно с целью экономии топлива.
А это было уже распространенное в то время явление там в Европе, скажем,
нет,
да?
Нет, тут надо сказать, что...
Россия была тогда, получается, первопроходцем, что ли?
Это было такое русское ноу-хау. Летнее время вводилось на период с июля по октябрь. Ну и понятно, что уже потом об этом забыли, но тем не менее, до этого еще были всякие меры. Предполагалось, что, например, театры перейдут на какой-то половинчатый такой режим работы, либо они начнут раньше спектакли, либо они будут работать через день, но как-то удалось все-таки театральную жизнь отстоять, скажем так. Вводились временные ограничения освещения, оно просто выключалось на несколько часов, но вот никакого решения оптимального так и не было предложено.
Ну, если мы говорим уже о городе, о городской жизни, то, конечно, может быть, об этом надо было говорить в первую очередь. Это безопасность, да? Насколько она была обеспечена, насколько вообще уже еще до октября вот началось такое спонтанное, я бы сказал, перераспределение из жилплощади, каких-то богатств, каких-то, я не знаю, вещей там и так далее. Были ли набеги на богатые семьи, не просто там вот такой бандитизм, воровство, а вот с некой идеей уравниловки, да, что пора всех уравнять.
Спасибо большое за этот вопрос, замечательный совершенно. Вот в том-то и дело, что это все началось задолго до октября. Но я напомню, что уже вот этот вот февральский... Но давайте назовем его все-таки переворот, наверное, да, он сопровождался огромным количеством вышедшего на улицу населения, причем населения далеко не всегда идейного, населения, опять же, маргинального, населения, которое революцию понимало как именно грабь награбленное. Это все началось в феврале. Я напомню, что вот уже самые-самые первые события, а именно вступление вот этих революционных масс в Таврический дворец, оно ознаменовалось одной простой вещью, да, из буфета Таврического дворца поперли все серебро. И эти процессы продолжаются дальше, они продолжаются бесконечно. Особенно вот этот вот разгром полицейских участков, который решил полицию, картотек и, в общем, каких-то реальных инструментов борьбы дальнейшей с реальной преступностью. Разгром тюрем, когда вместе с политическими заключенными вышли на улицу и те, кто был осужден по каким-то бытовым преступлениям, и в том числе уголовники в огромном количестве, со всем их опытом. Невероятное количество солдат, то есть простого опять же, население вчерашних крестьян, вчерашних каких-то людей свободного найма. Их, кстати, в Петербурге было больше всего, больше, чем рабочих. Огромное количество людей, которые, в общем, не имеют постоянной работы, имеют массу свободного времени и из рук вон плохую мораль, расшатанную мораль, прямо скажем, временем. Демобилизованные, те, кто покидал госпиталь, еще не успел отправиться к месту службы и так далее, и так далее, и так далее. Напомним, что в июне анархисты совершили набег на кресты, а это еще одна тюрьма, которая содержала огромное количество уголовных. И вот тут как раз с лета 1917 года начались массовые грабежи в городе. Они не с большевиков начались, они начались летом 1917 года. Невероятное количество сатирических журналов, которые продолжают в это время выходить, оно помещает кучу фельетонов и карикатур. Смысл их один. Ну, там какой-нибудь, например, условно говоря, квартиросъемщик собирается куда-то поселиться, снять квартиру, а его всячески отговаривают, потому что говорят, да вы знаете, тут съезжают каждый, а что такое? Так одни только въехали, их уже ограбили, другие только въехали, их уже ограбили. Квартирные кражи. Более того, это коснулось, вот знаменитая была громкая, был ограблен правительственный сенат.
Почему? Но все это под знаком грабь награбленное, вот под знаком некой социальной справедливости или просто такая уголовщина обычная, и они никаких лозунгов при этом не выдвигают.
Нет, это обычная уголовщина, которая в ряде случаев, конечно, прикрывалась вот этими вот прекрасными лозунгами. И, знаете, у художника Кустодиева есть такая прекрасная работа «Матросы милые», изображающая вот этого кронштадтского братишку, который, в общем, все... Ну, почти наполовину бандиты в это время, да, потому что очень много им позволено. И его, значит, подружку из каких-нибудь там, ну, типа блоковской Катьки. Так вот, это тоже явление, это не явление послеоктябрьское, это явление середины 17-го года. Какие-то непонятно откуда взявшиеся бешеные деньги, которые тут же тратятся в магазине Фаберже, И девочка из городских проституток дует губки и говорит: «Боже мой, ну нет, я за эти вот 3 миллиона не хочу, это нам очень дешево». Таких историй описано очень много в мемуарах, да, они случаются на каждом шагу. Из Сената украдены, между прочим, реликвии исторические, они так и не были найдены, да, они куда-то там разошлись или ушли на
Петроград. Вообще в Петрограде было что пограбить, в том смысле, как дворцы, а вокруг Петрограда это все тоже, все было разграблено, или все-таки удалось что-то сохранить?
Известная история с особняком Кшесинской, где заседали большевики, и госпожа Кшесинская не раз обращалась, чтобы в судебном порядке решить этот вопрос, выселить большевиков, и суд принимал эти дела к рассмотрению, и даже принимал какие-то решения, их было невозможно обеспечить. Но, тем не менее, ей, например, удалось там какие-то особо ценные вещи закрыть в нескольких комнатах, но вот когда большевики все-таки съехали оттуда, оказалось, что эти комнаты тоже благополучно разграблены. Ну, уже неизвестно кем. Да, грабили в том числе все плохо закрытые дома и дворцы и так далее, и так далее. И, между прочим, это была та причина, по которой объединяется интеллигенция и начинает создаваться та причина, по которой интеллигенция идет во власть. Вот художественная интеллигенция, в первую очередь, архитекторы и художники. И пытаются вот они организовать что-то, что помогло бы сохранить вот эти вот ценности. Ну, кое-что удалось сделать, но далеко не все.
А вот такие там, ну как там, типа Эрмитаж, там вот такие, такого рода музеи крупные, они все-таки их удалось как-то сохранить?
Ну, Эрмитаж был, условно говоря, национализирован. Это слово не так еще используется, но тем не менее, да, назначаются комиссары по делам бывшего дворцового ведомства, да, вот императорские театры, певческая капелла, Эрмитаж, они проходили по дворцовому ведомству. По придворной конторе, и вот там действует, так сказать, комиссар временного правительства, и здесь более-менее все благополучно. Но вот как раз при вот этом вот комиссаре организуется целый ряд комиссий, которые должны, строго говоря, провести инвентаризацию имеющихся ценностей. Это делается и по пригородным дворцам в том числе. То есть за этим следят. И буквально каждую неделю принимаются новые решения о том, что еще надо взять под охрану, о чем еще подумать, что еще сделать. Но я вот не случайно упомянула особняк Кшесинской, поскольку это довольно скандальная была ситуация с грабежом того, что там находилось. Видимо, большевики придумали такую вещь, которая впоследствии тоже была использована. Они повесили на фасаде особняка надпись, что это народное достояние, что особняк и все имеющееся в нем – это народное достояние. Ну, вот потом большевики, придя к власти, вот эту формулировку тоже будут использовать уже действительно для охраны.
То есть это как охранная грамота? Так?
Не имеющая никакой юридической силы. Скорее, такого морального рода. И тоже тут не очень понятно, то ли задача была сохранить какие-то ценности, то ли задача была сохранить свое место в этом самом особняке.
Ну, то, что это народное достояние, народ мог понять, что это общее достояние, приходи и бери.
Ну да, в общем, так многие понимали. И я еще, кстати, мы забыли, наверное, сказать о том, что полиция была ликвидирована, старая царская полиция, была создана народная милиция. Вот это вот слово, она действительно народная, она организовывалась своими самими гражданами. Но из кого она состояла? Из совершенно непрофессиональных людей. Там это часто были студенты. Я вот уже приводила пример с доктором и художником Николаем Кульбиным. Конечно, она не могла противостоять серьезным преступникам.
Ну, а что называется, по другую сторону баррикад. Продолжалась ли некая светская жизнь в Петрограде?
Еще как. Вот это как раз то, что поражает сегодня, наверное, больше всего. Я думаю, что ни для кого не секрет. Опять же, это известно. Непосредственно 25-го, в ночь 25 на 26 октября завзятые петроградские и петербургские театралы, они отправляются в театр. Они проводят вот это самое интересное время в театрах, а потом спокойно разъезжаются по домам. Действительно продолжается. Я напомню, что уже после февраля состоялась премьера, наверное, самая крупная премьера еще императорских театров. Это знаменитый «Маскарад» в Александринском театре, спектакль, к которому в равной степени причастны Мейерхольд, Головин, И как режиссер Мейерхольд, так и художник Головин, это, конечно, такое совместное творчество. Это самый роскошный, самый дорогой, кстати сказать, спектакль.
Ну, и, кстати, можно сказать, что Фокин, Валерий Фокин, нынешний художественный руководитель, он восстановил в какой-то степени этот спектакль. Такая... Ну, это уже так, небольшой мостик в сегодняшний день.
Я бы сказала, что это такие реминисценции на тему старого Головинского маскарада. Ну, действительно, спектакль ставится, спектакль идет с полным аншлагом, там весь свет в это время на улицах стреляют. И вот эта ситуация довольно... Вообще театральная жизнь была невероятно бурная. При этом мы, конечно, говорим не только о серьезных театрах с серьезным репертуаром, но мы говорим еще и о другом. Это огромное количество маленьких театриков с репертуаром, ну, скажем, как сегодня говорят, ниже плинтуса. Это откровенно порнографические пьесы с пикантными сюжетами, на которые тоже народ ломится. Кинематографа порнографического в это время еще нет, но вот театр есть.
Уже готовится.
Уже готовится, да, театр есть. Периодически раздаются голоса критиков, что надо же наконец хоть какую-то цензуру, но вводить и как-то подвергать это какому-то там осуждению. Ну, осуждению подвергают, но все продолжается по-прежнему. Вообще вот эта вот теневая сторона, она... расцветает теневая сторона в городской жизни, ночной пейзаж, так называемый. Он расцветает бурным цветом. Огромное количество проституток появляется, причем не только легализованных, но и совершенно таких стихийных. Это...
А легально было разрешено проституция?
Ну, легально, конечно, существовала проституция, это известно. Желтые билеты, Сонечки Мармеладовы. Вот, но появляется еще огромное количество неконтролируемых нелегальных. Это значит, что огромное количество венерических заболеваний как раз начинается в это время распространяться. Невероятно наркомания распространяется. Я напомню, что кокаин и морфий – это препараты, которые продаются в аптеках, и препараты, которые поступают в госпиталя. А марихуана под названием анаша в это время существует, продается практически свободно на улицах. Никто ее не запрещает, потому что нет законов.
Полный разгул нравов.
Нет законов. В это время еще наркомании нет как бедствия. Опиум от китайских рабочих, которые, кстати, в это время сокращаются в Петрограде. Слишком голодно. Они все потянулись в какие-то другие края. И вот опять же мы, знаете, привыкли к каким-нибудь фильмам советским, вроде «Рожденная революция». Вот рейд прекрасной петроградской милиции на какие-то злачные заведения. Вот эти рейды начались в июле 1917 года милиции вполне себе буржуазного правительства на рестораны, на притоны, на игорные клубы и так далее, и так далее. Каждый раз обнаруживалось огромное количество уголовного элемента, огромное количество запрещенного алкоголя. Еще раз повторю, наркотики не считаются, потому что в это время еще нет представления о наркомании как таковой. Огромное количество каких-то странных денег, непонятных и фальшивых в том числе. Ну вот это все процветает.
А, кстати, денежная реформа ведь была проведена временным правительством?
Ну, денежная реформа была проведена, но это не имело уже никакого значения, потому что я говорю, что инфляционный процесс таков, что это уже помимо даже всякой официально объявленной реформы происходит. Фиксируются только вот эти вот решения, они постоянно фиксируются в газетах, выходит вестник временного правительства, но никто даже нету вот осознания того, что какие-то это реформы. Это вот такие ежедневно публикуемые новые решения, за которые не успевают за жизнью, вот что самое главное.
Ну, а то, что мы называем высший свет, он сохранился, он функционирует?
Ну, он функционирует на уровне в первом...
Что такое уже высший свет в это время, да?
Я напомню, что титулы все-таки не отменены, да, вот как это происходило во Французской революции. Продолжают быть...
Князья и графья.
Князья и графья, заметно утратившие, конечно, в авторитете, но тем не менее сохраняются какие-то деньги. Деньги, кстати, теряются, да, действительно, деньги обесцениваются так, что это проблема уже становится для многих. Кто поумнее, переводит деньги в заграничные банки, но это тоже надо было вовремя успеть сделать. Сохраняется свет главным образом на уровне иностранных посланников. Вот их вечера и их приемы, они в это время заменяют собой как бы приемы императорские, приемы великокняжеские. Вот это действительно очень важный момент, потому что, конечно, никакие Романовы уже не гордятся своим происхождением стараются как можно больше это скрыть. Тем не менее, торжественные обеды и ужины происходят не такие пышные, не такие богатые, потому что деньги в это время на другой стороне. Деньги у кронштадтских братишек и деньги у спекулянтов в огромном количестве и у дельцов. Вот у биржевых дельцов и у дельцов черного рынка. Но деньги сумасшедшие, потому что шампанское в Петрограде течет рекой за закрытыми дверьми. Поступают по-прежнему контрабанды туалеты от Пакен и так далее, и так далее, и так далее.
Ну, раз уж вы вспомнили Романовых, то я тоже приготовил этот вопрос, хотел вам его задать. А что, собственно говоря, где находится царская семья в это время?
Я напомню, что царская...
И каков их быт?
Я напомню, что царская семья до августа, до 1 августа находится под домашним арестом в царском селе. Быт у них довольно скромен, хотя они сохраняют все прежние привычки, кстати сказать, английские привычки, да, вот это известно, что частный быт императорской фамилии, он подчинялся такому, скорее, английскому, англомания там процветала вообще. Император читает Конан Дойля, как мы знаем. Дети гуляют в саду, дети перенесли корь, по-моему. А 1 августа семья уже отправляется в Тобольск. Долгие переговоры и какие-то попытки вывести императорскую семью за пределы России, они, в общем, кончились ничем. И 1 августа семья отправляется в Тобольск, но в императорском поезде. Хотя быт императорской семьи тоже день ото дня делается скромнее и скромнее. Это каждый раз зависело от того, кто находился на карауле. Вот и дневники императрицы, и дневники императора, они опубликованы. Они, кстати, довольно скупы. И надо полагать, что не, ну, как по личному складу этого семейства, так еще и по соображениям безопасности, ну, потому что все-таки действительно уже надо было взвешивать каждое слово. Вот. Но, тем не менее, известно, что в какой-то момент им запретили собираться вместе всем дружно. Время от времени их личные покои осматриваются. Когда дежурят как бы такие вполне лояльные части, то император пишет, что он даже, в общем, счастлив и рад этому общению с народом. Занимаются работами в саду, занимаются спортом немножко.
Он купается.
И где-то, по-моему, даже у императора промелькнуло, что он никогда не проводил столько времени с семьей. И вот, ну, если это можно употреблять, такой режим по-своему счастлив.
А великие князья?
Великие князья – это отдельная история. Они, конечно, разную очень позицию заняли. Некоторые напялили на себя, как говорили, красные банты. Прямое следствие господства в моде красного цвета. Прямое следствие февраля 17 года. Вот. Но тут довольно сложно тоже говорить, потому что рассказы о том, кто как себя вел, они постоянно меняются. Они меняются в угоду времени, они меняются в угоду политической конъюнктуре. И я бы сегодня не рискнула вот так точно это оценивать как-то.
Ну, наверное, мы к этому еще будем возвращаться и в наших программах, и в журнале. А сейчас спасибо Юлии Демиденко за интересный рассказ. Это была программа «Дилетанты». До встречи через неделю.
Всего доброго.
«Дилетанты».